Добрый день, дорогие друзья. В эфире радио «Комсомольская правда». Премьера программы. Вам повезло. Премьера программы «Перезагрузка». Меня зовут Вероника Иванова. Я главный редактор медиагруппы «Центр». Со мной сегодня эфир будет вести Евгений Зайнуллин, редактор отдела политики. И мы представляем вам проект, который посвящен тому, чтобы познакомить жителей нашей республики с представителями новой команды Удмуртии. И мне с огромным удовольствием хочется представить нашего первого гостя. Это заместитель главы Удмуртской республики, руководитель администрации главы и правительства Удмуртской республики Сергей Витальевич Смирнов. Сергей Витальевич, добрый день.
Добрый день.
Очень приятно, что вы к нам приехали. И у меня сразу же, наверное, в лоб будет вопрос. Вот мы презентуем наш проект, он называется «Перезагрузка». Как вы думаете, что за 9 месяцев удалось прям взять и перезагрузить?
Ну, мне кажется, что самое главное, не знаю, что удалось, но самое главное, что мы пытаемся перезагрузить вместе с Александром Владимировичем, который, как вы сказали, наверное, здесь привез какую-то команду и набрал какую-то команду новую. Это перезагрузить, правильнее сказать, даже, наверное, ответить на запрос людей, запрос на перемены. Перемены, естественно, к лучшему, и они, наверное, касаются перемен во всем. Это перемены в как дорожной отрасли, чтобы дороги строились, они латались, так и перемены в сфере образования, в сфере медицинского обслуживания. Вот могу точно сказать, что весь новый состав правительства, который сейчас есть, и, да и прошлый состав правительства, они очень активно работают ежедневно, денно и ношно, как говорится, над тем, чтобы эти перемены как можно быстрее люди почувствовали.
Если вернуться на 5 месяцев назад и вспомнить свои первые ощущения от Удмуртии, с чем они были связаны? Буквально несколько там слов, предложений об этом.
Ну, первые впечатления, конечно, были на самом деле очень приятные, потому что они сразу начались с поездок в различные районы. Там у меня первая поездка была в Симониху, потом Болезино. И вот везде, куда бы мы ни приезжали, несмотря на то, что, я скажу честно, я был расстроен тому, как живут люди, увидел, что многие живут действительно в каких-то тяжелых условиях, и мы ездили в такие места, где действительно есть проблемы. При этом, при всем, люди демонстрировали такое искреннее радушие, очень доброжелательность. И с первых дней я понял, что самый главный капитал Удмуртии, конечно, это люди, это самое главное достояние. Ну, а дальше я только каждый день убеждался в этом все больше и больше.
Сейчас осталось такое же ощущение, что капитал Удмуртии основной – это люди?
Конечно, конечно. И сейчас это ощущение приумножилось, потому что за вот эти вот 5 с небольшим месяцев удалось познакомиться с большим количеством замечательных людей, которые здесь живут, которые здесь родились. И я понимаю, что Удмуртия – это такой, на самом деле, кладезь вот действительно людей, богатых духовно, которые действительно многое хотят поменять. И встречи, знаете, самые неожиданные, начиная от каких-то столпов, там, науки, искусства, заканчивая, вот, не могу не сказать, например, молодыми людьми, которые, казалось бы, как говорится, откуда что берется, но когда мы были на встрече в городе Глазове, молодой человек встал и выступил с такой речью о том, что я родился в Глазове, вырос, и потом уехал учиться в Москву, потом переехал в Санкт-Петербург. В Санкт-Петербурге познакомился с девушкой, решил привезти ее в Глазов для того, чтобы показать вот город, в котором я родился. И вы знаете, мне стало очень стыдно. Мне стало стыдно за то, что у нас город находится в таком запущении. И я не уехал обратно в Санкт-Петербург, а я решил здесь создать некое движение для того, чтобы как-то поменять этот город. Человек действительно еще молодой, ему, по-моему, там до 25 лет. И он начал реализовывать проект по благоустройству города. Вот Александр Владимирович этого молодого человека заметил, и сейчас его проект, который называется «Город-сад» в городе Глазове, уже, так сказать, акцептован главой республики. Мало того, мы привлекаем к нему максимум федерального внимания и то, что он хочет сделать, а на данном этапе это полностью такая реконструкция набережной в городе, это все будет. И мы поддержим и финансово, и ресурсно. Вот так вот неспокойные люди, неважно, вне зависимости от их возраста, доказывают нам в очередной раз, что если что-то очень сильно хотеть, это обязательно получится. Вот этот молодой человек, я считаю, он нам всем должен являться примером, что когда вы видите какую-то проблему, боль, вы должны не проходить мимо и потом на кухне сидеть и ворчать о том, что все плохо и вот куда все катится, а что-то сделать сами, быть взять в свои руки, да, и что-то поменять, и все у вас получится, вне зависимости от того, есть у вас деньги, нет, есть, какой у вас возраст, какой опыт. Главное, чтобы было искреннее желание.
Наблюдатели, вот, которые анализируют ситуацию в Удмуртии, отмечают, что новая команда задала высокий темп работы на территории региона. Вот. И возникает вопрос, получится ли этот темп сохранить и за счет чего?
Ну, меня так научили давно еще говорить, у нас просто нет другого выхода. Мы обязаны сохранить этот темп. За счет чего? Не за счет чего, наверное, за счет кого? За счет нашего руководителя республики Александра Владимировича Бричалова, потому что это человек вот не только айронмен в спорте, но и человек на самом деле очень активный, который, если он видит какие-то задачи, которые надо выполнять, он, как говорится, спать не ляжет, но будет с утра до вечера вот заниматься этой задачей. Соответственно, всех, кто вокруг него, он тоже призывает к таким же. И, собственно, другие не выживают, потому что действительно темп задан такой очень жесткий. Вот. Но при этом, при всем, вы знаете, ничто не сравнится с ощущением, когда ты можешь оглянуться спустя какой-то период, а если у тебя жесткий темп, значит, достаточно какой-то короткий период по сравнению с другими, и увидеть результат своей работы. Потому что мы должны вот постоянно ставить себе какую-то цель, иметь какую-то мечту, да, доходить до этой цели, потом ставить новую. Вот если мы просто бессмысленно плывем по течению, наверное, это, ну, как минимум скучная жизнь, как максимум еще и бесполезная. Вот, когда есть возможность увидеть результат своей работы, это действительно счастье, и работать в таком темпе – это тоже счастье, потому что как раз именно в таком темпе есть возможность увидеть результат этой работы.
Вот если говорить о рабочих целях, то для вас сейчас, как для заместителя главы республики, руководителя администрации, какие цели являются самыми основными, приоритетными, если не на 5 лет, то хотя бы на ближайший год?
Ну, так как я отвечаю за администрацию главы и правительства, так как я отвечаю за нашу, скажем так, внутреннюю политику и за, соответственно, наше муниципальное образование, то, конечно, моя цель – это максимальное развитие всех вот этих направлений. И у нас разные есть мысли на эту тему, но я могу точно сказать, что акцент в, например, структуре администрации я сейчас меняю в сторону как раз муниципальных образований, то есть в сторону работы с районами. Почему? Потому что на данном этапе сейчас в администрации за взаимодействие с муниципальными образованиями отвечает отдел в управлении. То есть
маленькая какая-то структура.
Маленькая, да? Какая-то структура, да, при том, что, на мой взгляд, это, ну, такое направление, за которым должен быть полноценный заместитель, а у заместителя уже должно быть управление, отделы и так далее, потому что проблематика достаточно большая, и, конечно, там 4 человека не вытянут просто проблематику 333 муниципальных образований. Вот здесь, наверное, одна из таких первых целей – это, во-первых, модернизировать это с точки зрения того, чтобы действительно внимание всем уделялось. Во-вторых, конечно, поменять отношение к главам муниципальных образований, потому что работа эта крайне нелегкая. Человек берет на себя ответственность за какое-то количество людей, за их жизни. Все, что происходит на той земле, на которой он работает, не дай бог сгорел дом, наводнение, за все это несет ответственность он. Зарплата, как вы знаете, там крайне низкая. Если что-то происходит плохое, все шишки получает, опять же, этот человек. Конечно. Этот человек, конечно, должен чувствовать поддержку государства. В данной ситуации мы, как республиканская власть, обязана ему эту поддержку оказывать максимально.
Дорогие друзья, мы вернемся буквально через пару минут. Не переключайтесь, это программа «Перезагрузка» на радио «Комсомольская правда» в Ижевске. 14 часов 17 минут в Ижевске. Я напоминаю, что сегодня с вами я, меня зовут Вероника Иванова, я главный редактор медиагруппы «Центр», редактор отдела политики Евгений Зайнуллин. И сегодня в программе «Перезагрузка» у нас первый гость, заместитель главы Удмуртии, руководитель администрации главы и правительства Удмуртской республики Сергей Витальевич Смирнов. До того, как прерваться на новости, мы говорили о том, что сейчас будет, в принципе, особое внимание уделяться муниципальным округам, в том числе людям, которые там работают. Вот очень хотелось бы узнать, в чем конкретно будут изменения в подборе кадров, потому что, как ни крути, это, наверное, основной вопрос. И у нас уже в республике есть пример в Близино, когда глава был выбран совершенно иным способом. Можете ли вы рассказать подробнее об этом, как это происходило и что будет дальше?
Ну, тут надо сказать, что закон изначально позволял вот этот вот иной способ, но внутренним нашим законом Удмуртской республики не был предусмотрен такой вариант. У нас и депутаты Близинского собрания, и депутаты Госсовета отозвались с пониманием, приняли необходимые законы, которые теперь позволяют выбирать двумя способами главу района. То есть это либо вариант выборов из состава депутатов, за которые голосуют сами депутаты, либо вот этот новый способ, о котором вы говорите, когда объявляется конкурсный отбор, собирается определенная конкурсная комиссия, рассматривает очень тщательно сначала анкеты кандидатов, после чего происходит подробное заслушивание кандидатов, заслушивание их программ, обсуждение с ними. Вот у нас такой конкурс действительно прошел в, так скажем, первом районе, я надеюсь, что не последнем, в Близино, потому что, почему надеюсь, что не последним, потому что практика это уже даже сейчас, не дожидаясь того, как себя проявит вновь избранный глава района, она уже принесла свои плоды следующего характера. Ну, во-первых, мы увидели некое количество людей, которые искренне хотят поменять что-либо в этом районе. И это не просто разговоры, а это программы, это готовность отвечать на совершенно профессиональные вопросы по очистным сооружениям, по услугам ЖКХ, максимальное погружение, максимальная подготовка, и у нас вот таких кандидатов до уровня собеседования дошло 15 человек.
Слушайте, хорошее количество для района, на мой взгляд.
Хорошее количество, и честно скажу, вот, чтобы так не похвастать, а сказать, насколько серьезно с ними проходили собеседования, я могу вам сказать, что мы общались 5,5 часов. То есть вот комиссия по... с этими 15 человеками заседало 5,5 часов, никаких там давлений или решений заранее не было. Со всеми дискутировали, со всеми спорили, со всеми общались. И я как руководитель администрации для себя получил, так сказать, дополнительный бонус, потому что, несмотря на то, что выбрать надо было только одного человека, я увидел еще, ну, как минимум, 7 человек у меня, по-моему, попали в так называемый такой мой кадровый резерв, когда я понимаю, что люди, которые готовы идти на эту непростую работу, готовы что-то менять, то, что у них не получилось стать руководителем Близино, не означает, что они не будут применены где-то на других участках. И я могу сказать даже более того, что точно совершенно мы их задействуем. Некоторым из них уже поступили предложения, кто-то появится в новом составе правительства, кто-то появится в других районах, в наших подведомственных учреждениях. В любом случае, это те люди, которые, вот как раз то, о чем мы говорили, имеют желание работать на государственной службе, нести ответственность, нести вот этот вызов, получить его и с достоинством его пройти. Таких людей надо, в прямом смысле слова, как-то выявлять, и вот этот конкурс – это один из лучших способов его выявить. Но и самое главное, что дает этот конкурс с точки зрения результата выборов именно главы, он, конечно, дает возможность выбора большую, чем ту, которую дает первый способ, когда мы выбираем только из состава депутатов. Это не означает, что в составе депутатов нет достойных, но все-таки согласитесь, что когда мы объявляем свободный конкурс, в который могут заявиться и действующие депутаты, то есть получается, что второй способ предусматривает в том числе и возможности для людей, которые бы участвовали в первом варианте, да, и люди любые с улицы, вы, ваши коллеги, нет практически никаких ограничений, кроме ограничений, связанных там с законом, то, конечно, это получается действительно конкурс и действительно отбор лучших. Поэтому я думаю, что это очень актуально.
Ну вот если приземлить условно на практику, кроме того, что человек активный, можете ли вы описать какие-то определенные качества, знания, навыки, хотя бы в трех словах, которые нужны для того, чтобы занять подобную должность?
Если в трех словах, этот человек, конечно же, должен быть хозяйственником, потому что любой управленец на земле – это прежде всего хозяйственник. Это его основная сфера ответственности, чтобы тепло было, вода текла, ничего не рушилось, не падало. И он, если это такой, знаете, рафинированный юрист или экономист, ему будет очень тяжело. Uh-huh. То есть лучше иметь такого рафинированного юриста у себя в подчинении, но руководитель должен быть хозяйственником. Это первое качество. Второе качество необходимое, это, конечно же, человек должен либо иметь управленческий опыт, либо иметь талант к управлению, потому что можно быть прекрасным специалистом в области ЖКХ, но не уметь руководить коллективами, не уметь принимать оперативных решений, брать на себя ответственность. Ну и третье качество, наверное, такое нестандартное чуть-чуть, но это как раз можно отнести, может быть, к каким-то таким отдельным веяниям новой команды, но мы всех стараемся к этому призывать. Надо не просто не бояться людей, а надо, конечно, стараться как можно больше ориентироваться в своей работе на людей. Очень часто у нас чиновники и уж тем более руководители каких-либо территорий, они закрываются за там семью печатями, и попасть к ним практически невозможно. Вот как вы видели, глава Удмуртской республики Александр Владимирович Бричалов все свои первые месяцы и сейчас продолжает это делать, занимался тем, что ездил в районы.
Ну да.
И в этих районах он делал так называемые сходы. Но вот здесь другого слова сложно подобрать, потому что это выглядит очень просто. Людей информирует о том, что с ними будет общаться глава. Он выходит, это площадь, улица, там
зал какой-то.
Это не партхоз-актив, который собрали по приглашениям. Это действительно любые люди. Вопросы самые разные, и очень много критики звучало, я хочу вам сказать, и претензии даже какие-то звучали. Смешные претензии звучали, когда через там, по-моему, 2 или 3 недели работы на как раз вот таком сходе ему сказали: «Ну что, где дороги?»
За 2-3 недели.
Да, за 2-3 недели должны были уже появиться дороги. Вот, тем не менее, я хочу сказать, что вот эта форма, она позволяет понимать настоящие проблемные точки людей и на них остро реагировать. Очень часто мы, государственная машина такова, что люди стараются работать, знаете, по табличкам, по планам, и за этими табличками, планами не видят той реальной какой-то проблемной ситуации, которую просто элементарно можно не допустить. Вот я приводил уже пример, могу его привести еще раз. В Болезино в том же была проведена оптимизация системы здравоохранения. Действительно, это необходимая мера, и никто не говорит о том, что оптимизация, ее делать нельзя. Она неприятная, но она необходимая. Это общегосударственная задача, ее действительно надо было делать. Но как она была проведена в Болезино? Министр здравоохранения в этом районе не был. Никогда.
Вообще ни разу.
Ну, по крайней мере, вот в процессе оптимизации точно не было, а до этого, не буду врать, но, насколько я знаю, нет. А глава района не ездил к министру здравоохранения, не отстаивал у него какую-то понятную позицию, вот это надо, вот это не надо. Все было сделано просто. Было спущено сверху директива, надо сократиться вдвое. Они взяли, вот у вас там было, там, условно говоря, 4 ФАПа, будет 2. Но когда это делалось, вот я это называю по табличке, да, человек, который глава района, который был тогда в здравоохранении, они не предусмотрели, что тот ФАП, который они убрали, он обслуживал 8 тысяч человек, и до следующего пешком идти час, 15, переходя в неположенном месте через железнодорожные пути.
То есть еще и опасно для жизни.
Да. Почему пешком? Потому что, к сожалению, нет дороги, по которой бы проехал транспорт. То есть, представляете, если вы там в хорошем случае, допустим, там беременны, там, или если вы пожилой человек, у вас какая-то травма, болит нога, что-то еще, вы идете в ФАП там, или куда-то еще, час 15, а представьте теперь, что идет дождь, что снег навстречу.
Ну, да.
Вот в моем понимании, человек, который принял решение вот такое ликвидировать вот этот ФАП, потому что вроде как ему сверху сказали, что должна быть оптимизация, это такой, знаете, человек, который занимается геноцидом своего народа. То есть, ну, 8,5 тысяч человек просто взяли и наплевали им в душу. А всего-то навсего надо было сделать простую вещь: пройти самому ножками, посмотреть, понять, что вот этот ФАП здесь уничтожать нельзя. надо взять и сократить, вот прийти и добиться, сказать, вот как хотите, я могу сократить только вот это, вы лучше там на два больше сократите в каком-нибудь более там населенном пункте, где хорошая транспортная сеть. Решение достаточно простое, на поверхности вот этого мы ждем от любого нового главы, поэтому новому главе надо в обязательном порядке, конечно, чаще делать сверку часов с людьми. Тогда он будет четко понимать, где острая проблема, и никогда ее не допустит.
Ну вот смотрите, у меня здесь вопрос возникает. Есть такая вероятность, что люди, о которых вы сейчас говорите, которые принимали такое решение, они могли просто не задуматься о том, что так можно сделать. И иногда бывает так, что своими подчиненными, наверное, приходится подсказывать, то есть давать определенные подсказки или чему-то учить. Вот сейчас планируете ли вы до всех довести вашу позицию, что можно сходить ножками, поспорить, например, да, и каким-то образом аргументировать, что вы не правы?
Мы с вами сейчас это делаем в прямом эфире.
Доносим тут согласна, позиции. Да.
Завершая тему выборов через конкурсную комиссию, у нас время.
Мы завершим эту тему через буквально 3-4 минуты. Дорогие друзья, не переключайтесь. 107.6 FM, радио «Комсомольская правда» в Ижевске, программа «Перезагрузка». 14 часов 32 минуты в Ижевске. Меня зовут Вероника Иванова, главный редактор медиагруппы «Центра». В программе «Перезагрузка» сегодня работаю с вами я, мой коллега, редактор отдела политики Евгений Зайнулин. И с удовольствием еще раз представляю нашего гостя, Сергей Витальевич Смирнов, заместитель главы Удмуртии, руководитель администрации, главы и правительства Удмуртской республики. И говорили мы на самом деле большую часть эфира про кадровую политику в первую очередь. Я знаю, что Евгений назрел вопрос еще один. Я думаю, что мы как раз продолжим этот разговор.
А, да, вот завершая тему конкурсной комиссии, есть ли определенный чек-лист, глядя на который вы поймете, что этот опыт нужно масштабировать или, наоборот, свернуть?
А что вы имеете в виду? Чек-лист? То есть...
Ну, может быть, вот бюджет, например, профицитный. То есть глава себя показал хорошо, конфликтов нет. Тоже плюс. Бизнес развивается, какие-то новые хозяйства открываются. То есть, следовательно, глава, который был выбран конкурсной комиссией, показал свою эффективность, и, следовательно, это, эти выборы работают, они, то есть, дают кадры профессиональные.
Да, я вам, знаете, как скажу, на самом деле здесь, конечно, вот эти вот критерии, так называемые там KPI там, и так далее, задавать обязательно нужно, но, как бы, опять же, это пафосно не звучало, но самый такой правильный критерий – это как то, что вам скажет население. То есть проверка здесь очень простая, надо просто приехать в район, хаотично там 5-10 человек о чем-то поспрашивать, и вы все узнаете. А еще лучше сесть к таксисту, и он вам по дороге расскажет все проблемы, кто чего у кого украл и так далее, и так далее. И я точно могу сказать совершенно, что те районы, где глава крепкий, так сказать, да, и действительно работает, то вы там в основном в адрес главы, конечно, власть всегда ругают, но вы в основном будете слышать такую, знаете, положительную какую-то риторику, то есть, ну, конечно, хотелось бы, чтобы вот здесь там был, там, не знаю, там, дворец спорта, но слава богу, что вот парк открыли, да, там и вот это сделали, или что-то еще. А там, где глава вообще не знает, чем живет район, это очень четко чувствуется, потому что вы... с большим количеством там мата или там чего-то еще, услышите очень много негатива. И если в этом негативе, который вы услышите, есть конкретика, то очень легко проверить, это правда или нет. То есть, если говорится не просто о том, что он там негодяй там, и так далее, а говорится о том, что вот на стадион выделяли 100 миллионов, у меня там брат работал, а ему зарплату не заплатили, а стадион не сделали, поле там все сложилось и так далее, то вы просто возьмите и проверьте документацию по этому стадиону. Посмотрите, а еще лучше запросите потом у него еще и данные этого брата, действительно ли кто-то работал и не получил зарплату. То есть здесь, ну, вот какие-то такие простые решения, которые на поверхности, они являются самым лучшим KPI. Хотя, конечно, то, о чем вы сказали, это тоже очень важно, но по опыту скажу, что создать префицитный бюджет – это крайне сложно.
Вот это, например,
да, и там, условно говоря, вот наладить хорошие взаимоотношения с бизнесом – это важно, действительно. И для глав районов это для кого-то, как говорится, как дышать, и они понимают, что они одни в поле не воины, им надо с бизнесом сотрудничать, создавать для бизнеса комфортные условия, тогда и бизнес будет им помогать, потому что очень... много есть таких направлений, которые, скажем так, государственным финансированием, к сожалению, не решить. Но есть такие главы, которые, к сожалению, считают, что это не их задача, они там не какие-то там бизнес-промоутеры или кто-то еще, они должны вот заниматься, выполнять свои государственные функции. Это ошибка, потому что, конечно, бизнес – это такие же люди, которые тоже чаще всего родились в своем районе, с удовольствием готовы делать все для того, чтобы район развивался. И вот именно такой симбиоз бизнеса и органов власти дает обычно какой-то действительно хороший результат. Это касается всего и развития социальной сферы, и каких-то даже иногда историй, связанных там с ЖКХ, с строительством. Здесь, конечно, надо бизнес-сообществу относиться максимально чутко.
В продолжении этого разговора как раз про бизнес-сообщество вы говорите о важности сотрудничества муниципальных глав и бизнеса в районах. Что касается сотрудничества с бизнесом власти республиканской и в том числе, наверное, с бизнесом ижевским, потому что мы понимаем все равно, что большая часть бизнесменов, они так или иначе работают именно здесь. Сейчас выходят ли на вас эти люди? Как вы относитесь вообще к сотрудничеству с бизнесменами, работающими достаточно давно здесь? Есть ли какие-то, я не знаю, там проблемы с ними или перспективы их развития, перспективы вашего взаимодействия?
Ну, мне кажется, что здесь, честно скажу, в этом смысле, наверное, тем людям, которые здесь занимаются бизнесом, в хорошем смысле слова, повезло с тем, что главой республики стал именно Бричалов Александр Владимирович, потому что он сам человек из бизнеса, мало того, представлял когда-то организацию, которая занималась как раз, общественную организацию, которая как раз занималась поддержкой малого бизнеса, да, и он очень хорошо знает, как и сам человек, прошедший этот путь, очень хорошо знает проблемы бизнеса, понимает их не понаслышке, и при этом знает очень часто и пути их решения, как раз за счет работы и в общественной организации, за счет того, что его бизнес был достаточно успешен. Ну, вот, мне кажется, тут можно наблюдать, что Александр Владимирович ведет достаточно открытую политику по отношению к бизнесу. Я могу только констатировать, что мы, как представители республиканской власти, открыты к сотрудничеству. Наша задача – это создать для бизнеса максимально комфортные условия, чтобы бизнес не уходил из Удмуртии в другие регионы. Это не означает, конечно, то, что завтра отменят все налоги, потому что бизнес нам, поймите правильно, тоже нужен для налогов, как раз для того, чтобы из этих налогов мы формировали бюджет, за счет которого мы сможем развивать республику. Но комфортные условия – это действительно, когда власть бизнес слышит, когда власть с бизнесом в диалоге. Именно такую политику сейчас команда Александра Владимировича Бричалова и ведет. И здесь у нас Александр Александрович Свинин является таким модератором, так скажем. У нас, вы видите, проводятся открытые встречи, проводятся форумы, мероприятия. Это все крайне важные вещи. И многие скептически к этому относятся. Говорят, ну вот форум провели, лучше плавочку поставили на эти деньги, там какую-нибудь, да, там, или бабушку. Говорят, это не так, потому что на этих форумах порой не только снимается какое-то напряжение, которое есть, и решаются общие проблемы, но и находятся иногда решения, которые позволяют потом поставить не одну лавочку, а в целом перезагрузить, например, концепцию города, да, там. Поэтому такие мероприятия крайне необходимы. И здесь, вот, как я уже сказал, у нас Александр Свинин, сам Александр Владимирович Бричалов постоянно такие мероприятия модерируют, проводят, сами участвуют. И еще раз повторю, это, конечно, открытость для бизнеса. Ну, касательно каких-то больших преференций, мне кажется, их не просто не нужно делать, их даже как-то и сложно представить. То есть он не может выходить на площадь и говорить, вот он, я здесь, подходите, давайте взаимодействовать. Я знаю, что бытует мнение, что там невозможно попасть кому-то в кабинет, но это тоже нормально, абсолютно. Должны понимать все, что у человека там график, поэтому надо стараться не как-то с черного хода куда-то зайти, а участвовать вот в тех всех мероприятиях, в тех всех итерациях, которые предлагаются для взаимодействия бизнеса и власти. Их предлагается немало.
Ну, мы регулярно, на самом деле, пишем на сайте Комсомолки о том, каким образом можно выйти напрямую, допустим, на Александра Александровича Свинина, потому что, насколько мы знаем, он достаточно доступен, и на все там предложения очень реагирует через некоторое время, конечно, не ежеминутно, потому что невозможно представить, но тем не менее реагирует. А вопрос у меня еще вот какой, в связи с вопросом об открытости и влиянии там, взаимодействия бизнеса и власти. Вот не так давно прошли выборы в Госсовет, мы понимаем, что Госсовет, скажем так, омолодился с одной стороны, с другой стороны, в любом случае, там остались представители каких-то достаточно больших, крупных компаний. Вот вы как руководитель администрации, в первую очередь, как считаете, Госсовет остался рабочим органом? Есть вообще сейчас какая-то, не знаю, положительная перспектива, что депутаты нового Госсовета будут работать с вами в одной, не знаю, там, плоскости, понимать те же самые вопросы, которые вы понимаете?
Я могу точно совершенно сказать, что это не перспектива, а это уже есть. И я надеюсь, что Госсовет не просто останется рабочим органом, а будет еще более рабочим органом, чем тем, каковым он был. Это ни в коем случае не камень в огород предыдущего Госсовета. Это просто как раз о том, что вы сказали, ротация. Очень часто, знаете, во многих странах мировых ротация – это такой один из необходимых критериев для органов государственной власти, для бизнеса даже. Почему? Потому что есть такое понятие замыливания взгляда. И когда человек, как говорят, знаете, профессиональный депутат, или есть такое еще выражение, mm-hmm. профессиональный общественник, тот, который входит во все, там, который только можно представить, общественные организации, или всю жизнь является депутатом сам, никогда не работал там, то, к сожалению, не всегда, но во многих случаях взгляд у таких людей замыливается, и они зачастую иногда уже видят в своей работе вот эту вот, знаете, депутатскую отработку, угу. они видят конкретного решения проблемы. Угу. У нас сейчас в Госсовет попали люди совершенно разные. Это и представители бизнеса, которые в обязательном порядке должны быть, конечно же. Это и представители каких-то рабочих профессий, представители директора школ, угу. Да, там, медики. Это позволяет людям, которые еще вчера жили той проблематикой, которой теперь они принимают законы, действительно понимать, надо это или нет. Взаимодействие у нас очень хорошее, мы в постоянном диалоге, прекрасные отношения с избранным председателем Госсовета Алексеем Михайловичем Прасоловым. Здесь очень важно, что люди должны друг друга слышать. И Госсовет – это абсолютно независимая структура, которая является органами законодательной, представительной власти, да, там, но при этом это не означает, что это должна быть структура, которая полностью отрицает все, что делают органы исполнительной власти. Да, там,
но или, это было бы странно, да.
Хотя такое было в том числе даже в истории нашей страны, если угу. вы вспоминаете, да, но здесь как раз очень важно, чтобы мы тоже все чувствовали себя командой. И мне кажется, у нас это получается. У нас действительно идет командная работа. Мы постоянно друг у друга в кабинетах обсуждаем, решаем. Сейчас идет сложнейший процесс формирования бюджета. И Госсовет здесь оказывает очень неоценимую поддержку.
Прошли выборы в Госсовет, прошли выборы в Бальзинском районе, но мы все понимаем, что вся страна готовится к главному, наверное, событию следующего года. Это мартовские выборы, выборы президента России. Есть ли сейчас какая-то, я не знаю, повестка определенная или, может быть, какие-то мероприятия, которые уже начались для того, чтобы республика была в процессе подготовки к этому событию?
На самом деле каких-то специальных процессов подготовки не ведется. Вот практика выборов, которые были в сентябре, показала, что если вы заметили там какой-то катастрофической агитации, там, например, не за было. Кандидата на главу республики не было. Многие отмечают, и для меня это, честно скажу, самое, наверное, лучшая похвала, что не было и нагоняев таких вот, как иногда бывают, да, и мы будем стремиться ровно к этому же. Здесь выборы, они потому и называются выборы, что люди должны прийти и сделать выбор. Но я очень надеюсь на то, что люди у нас не безразличны к тому, кто будет руководить их страной, и, конечно, придут.
Будем это верить. Сергей Витальевич Смирнов сегодня был у нас в гостях, заместитель главы Удмуртии, руководитель администрации, главы и правительства Удмуртской республики. Дорогие друзья, я напоминаю, что программу «Перезагрузка» можно услышать каждую среду с 14:00 на программе, на канале радио «Комсомольская правда» в Ижевске. Меня зовут Вероника Иванова. Не переключайтесь, дальше будет еще больше.